Откройте, пожалуйста, послание к Титу. Мы сегодня разберем только первые три стиха из второй главы. Но я прочитаю контекст чуть-чуть дальше. Я прочитаю с первой главы 15 стиха до второй главы 15, то есть вот эти до конца второй главы. «Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены их ум и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны никакому доброму делу. Ты же говоришь, что сообразно здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Юношей также увещевай быть целомудренными, во всем показывая в себе образец добрых дел. В учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, чтобы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония, очистить себе народ, способный ревностный, особенный, ревностный к добростным делам. Сие говори, увещевай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». Сегодня хотел бы остановиться только на пожилых людях или на пожилом поколении. Богоугодный характер пожилых людей. Наверное, те, кто не считает себя пожилым, думает, ну зачем я сегодня пришел, надо было дождаться, когда моя очередь будет, и пришел бы, послушал. Если вы сегодня увидите, что среди пожилых людей, или старцев и старец, как здесь их называет Библия, например, что-то не функционирует, что-то не работает, это значит, они в молодости этому не научились. Нам сегодня надо готовиться быть старцами и старицами. Глядишь, доживем мы до этого времени. Если не доживем, не доживем, а если доживем, то что тогда? Нам надо готовиться, что Бог хочет в нас видеть примеры для подражания. Итак, после того, как Павел объяснил важность пресвитера в церкви, их характер, особенно служения и трудности, он учит Тита, как должно выглядеть на практике наставление в этом здравом учении. Посмотрите, ты же говоришь, что сообразно со здравым учением. Причем Павел разделяет людей на возрастные категории и социальный статус. Старцы или пожилые мужчины, старицы – это пожилые женщины, молодые, написано, слово «женщина» не стоит, но мы видим, что речь идет о женщинах, юноши – это молодые мужчины, рабы и господа. «Ты же», как по-русски у нас написано, или это очень интересное выражение, которое в Библии всегда противопоставляет тому, что стояло перед этим. Те люди, которые перед этим, они будут в церкви смуту вводить, они будут смущать, они будут законы, традиции, на всякое людей вводить от узкого пути. Ты же, он подчеркивает, не занимайся этим. Ты же занимайся совсем другим. Смотрите, он не говорит, ты же направь все свои силы, чтобы воевать с ними, чтобы их больше не было в церкви. Ты же сделай все, чтобы они перестали функционировать и существовать. Нет, он до этого говорил, твоя задача учить церковь, твоя задача заграждать им уста, но кроме этого твоя задача научить людей этому здравому учению или как оно должно проявляться в церкви. Не просто рассказать здравое учение, а конкретно каждой группе возрастной и каждому социальному статусу. Рабы и господа – это социальный статус тех людей был тогда. Кстати, мы потом еще с вами поговорим, пенсионеров нету, заметили, да? Есть принципы, которые нам надо будет перенести на нас с того времени. И сегодня я хотел бы именно на этих двух категориях, старцы и старицы, остановиться. Не так важно, что пишут и говорят другие, как будут на тебя смотреть, сколько критяне будут сопротивляться тебе и твоему здравому учению, Тит. Не так важно, чему они будут ходить и учить по домам. Важно, что будешь говорить и делать ты. И этот принцип, который мы видим здесь в Библии, он важен для нас всех. Сколько мне приходится общаться с людьми, слышать «они», «он», «она», «он», «они», «они», «а она». У кого есть дети, скажите, это чья характеристика? С чем родители занимаются все дома целыми днями? А он, а она, а они, да я бы никогда, а он меня, ты почему ударил? А она, что, а она сказала, а он взял. Я разговариваю со взрослым, вы улыбаетесь, точно один в один. И как же они научатся от нас этого не делать, когда мы им говорим одно, а делаем то же самое? Папа, ты почему так выглядишь? Ах, а ты же не знаешь, как они. Кто они? Ты почему так выглядишь? Из взрослых, вот сегодня у нас нету здесь душепопечителей, уехали наши учиться. Чем они занимаются на душепопечении? Несколько месяцев объясняют одну вещь. Не они, а ты. Речь идет о тебе. Не важно, что будут делать другие. Здороваются с вами или не здороваются в церкви. Не важно, не играет роли. Смеются над вами или не смеются. Вопрос, что буду делать я. Ты же! Меня так фасцинировало, это как впечатлило, как Павел здесь так резко проводит черту между ними. Они вот такие, а ты? Ты как будешь делать в этот момент? Меня это очень задело, или как, я не знаю, как по-русски сказать, очень сильно, мне несколько дней надо было только думать об этом. Ты же, причем его взять на себя и самому ходить думать, а как я делаю? Вышеперечисленные люди доставляли уйму проблем Титу. Я уже вам говорил в то время, как он читал это послание, как он дошел до того места, что критяне, 12 стих, критяне всегда лжецы, злые звери, утробы, ленивые. У него уже проблемы в церкви появились, потому что он читает это на Крите, он сам не критянин. И дальше он говорит, причем Павел говорит, что это факт, он здесь был, он это не просто в книжке прочитал, у философа, у какого-то. Это точно? Будь осторожен с ними. Что будешь делать ты? Эти люди, они усложняли жизнь Титу. Я уверен, что и в нашем окружении хватает людей, усложняющих нашу жизнь. И совершенно не важно, как они себя ведут и что говорят. Важно лишь только одно, как реагируем на это мы. Как я отвечаю, что я говорю о них другим людям. Смотрите, что он говорит. Ты же говори то, что сообразно со здравым учением. Говори то, что сообразно со здравым учением. Или учи тому, что достойно здравого учения, что сходится с этим учением и что будет украшать это здравое учение. Посмотрите, как мы с вами прочитали в контексте 2 глава, 10 стих, когда он учит рабов не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учения Спасителя нашего. То же самое. Ты же учи тому, что будет в людях производить перемены, они будут украшать учение Спасителя. Твои слова или здравое учение, оно будет изменять людей, чтобы люди, встречаясь с нами, говорили, вау, вот это у вас учение. Мы сегодня слышали, надо говорить, мы христиане, что такое, мусульмане захватывают Германию. Они ее захватывают. Действительно, люди просыпаются. Но многие из тех, кто кричат, мы же христиане, делают квадратные глаза, когда разговаривают с Хайком, например, с нашим, и с Дианой, удивляясь о том, что они так много раз в церковь ходят в течение недели. Что вы там делаете? И многие из тех, кто руки, мы же христиане. Это не украшение здравому учению, такая жизнь. И поэтому то, что будет писать сейчас Павел Титу, то, что Тит должен будет сказать другим, это все должно привести к одной цели. Не изменить моих детей, не изменить моего мужа, не изменить мою жену, а чтобы моя жизнь стала украшением учения Спасителя нашего Иисуса Христа. Здравое учение. Здравое учение Библии сегодня абсолютно непопулярно. Мы уже с вами читали в прошлый раз, по-моему, 2 глава Тимофея, на страничке налево, где написано, что 4 глава, 2 Тимофея, написано, что 3-4 стих, ибо будет время, когда здравое учение принимать не будут, Но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты, опять стоит Тимофей, видите, ты же! И он ему тут говорит то же самое примерно, что мы будем читать. Сегодня в церкви, если вы начнете проповедовать, ну вы, наверное, знаете, кто немецкие новости смотрит и знает. Кстати, я приношу христианские новости на немецком языке, каждую неделю мне приходит журнал. Берите, читайте, узнавайте, что происходит в церквях. У вас, если у кого еще волосы есть и способны подниматься, они будут вы будете держать их, будете одевать шапку и читать новости из христианских церквей, просто чтобы ваши волосы не поднимались. И в некоторых, что происходит в некоторых общинах и в церквях. Сегодня здравоучение абсолютно непопулярно. Консервативные церкви, стоящие на библейских позициях, сегодня ставят под вопрос переводы Библии. Шлахтебель, Фельде или наш синодальный перевод. Я на прошлой неделе разговаривал с одним братом из Санкт-Петербурга. Так он там перевел на греческий язык, там прислал мне послание к Титу. Я его читал, я думаю, ну неужели можно так издеваться над Писанием? Старейшины из мужчин, старейшины из женщин перевел. Да? Служителей вообще нету в церкви, пометка. Служители это выдумки православной церкви. Все одинаковые, никаких служителей там нету. Это не к служителям написано в первая глава. И эти люди не с евангельской и не с католической церкви. Это люди из наших рядов. Актуальность и вседостаточность Писания подвергается сегодня в наших кругах вопросительному знаку. Если пастырь учит сообразно со здравым учением Библии, возвращая людей назад к Писанию, то его называют старомодным, живущим в средневековье или не соответствующим духу современности. Also, du passt nicht Zeitgeist an. Ich muss mich Zeitgeist anpassen. Знаете, что я не соответствую духу времени, я не хочу себя к нему подстроить, говорят. Почему? Потому что оглянись на улицу, везде же уже это же нормально, что женщины везде руководят, а вы все не даете проповедовать женщинам. Они так хотят, а вы не даете. Уже же нормально, что гомосексуалисты везде, уже и пастыри лесбиянки есть, если это их вообще, если это, ну, по основанию Писания, это оскорбление называть женщину, лесбиянку, пастором церкви. Это, мне кажется, это уже нормально. А вы все нет. Уже весь мир, посмотрите, чему учат в школах. Уже все дети знают, что это нормально. А вы все... Недавно услышал такое выражение. Это один из людей, который меня когда-то учил проповедовать. Он сказал, может быть, хватит нам уже в средневековье нашей церкви затаскивать с этой Библии, братья и сестры. Куда мы едем? Средневековье. А знаете, что имеется в виду средневековье? Реформация. Это 14, 15, 16 век. Это Лютер, Кальвин, это Нокс, это Ян Гус, это Джон Виклиф, которого первого еще раньше, на 100 лет раньше Лютера убили, потом раз сожгли в Англии, который Библию на английский перевел. Куда? Может, хватит уже средневековьем заниматься? Гомосексуализм, женщины и пастыри, равноправие полов, объединение религий и тому подобное шаг за шагом покоряют христианство. Сегодня глава евангельской церкви, например, помогает построить мечеть в Германии. Вы почитайте в журналах, какие идут дебаты, как некоторые христиане встают поперек и говорят, что мы не имеем права, нельзя нам, христианам, способничествовать здесь развитию идолопоклонства. Помогать надо им, этим всем людям. Но строить храмы для них, мы помним с вами, что случилось с Израилем, когда Соломон сделал удобное поклонение своим женам и наложницам. Помните? Сегодня это происходит в Германии. И христиане кричат, знаете что? Вы слышали, как мусульмане говорят? Они говорят, террористы – это неправильная религия, это неправильный ислам. Мы, мирные мусульмане, мы правильный ислам. Вы слышали, наверное, да, говорят, что на самом деле ислам он хороший. Сегодня евангельские церкви, многие, точно так же про нас говорят. Они говорят, они – это неправильное христианство. Они там законники, фундаменталисты сидят там на этой Библии. Мы правильные, мы вас любим, мы строим для вас храмы. Мы вам помогаем здесь молиться, мы поменяем поваров, чтобы они все кошерно для вас готовили. Мы хорошие. И люди приезжают сюда с мусульманских стран и смотрят, А у них как раз наоборот. Они говорят, если ты толерируешь все, то ты вообще неверующий. Они говорят, вы же наоборот неверующие. Они им говорят, вы же не знаете вашего Бога. Как раз таки те и есть верующие. А, смотри, экстремисты экстремистов хвалят. Куда мир у нас вообще переворачиваться стал? Сегодня каждый пастор должен задать себе вопрос, чему конкретно я учу веренных мне людей? Буду ли я подстраиваться под дух современности, впадать в законничество, или буду твердо оставаться на библейских позициях, что гораздо осложнит мою жизнь? Это становится все ярче. Смотрите, у нас еще русский язык. Перейдем мы на немецкий и поставим наши проповеди в интернете на немецком языке все. Вопрос времени, когда здесь будут стоять люди. Если я буду проповедовать с кафедры на немецком языке то, что я сегодня сказал один в один, до сегодня, до этого момента, у меня могут возникнуть проблемы. И серьезные проблемы. Сегодня главы государств. В Германии женщина, меня обвинил один пастор церкви с России, что я против женщин. Женщина, Бразилия, Аргентина, в Америке, скорее всего, Клинтон сейчас будет. Посмотрите, что происходит. Но Бог же женщинам совсем другую привилегию дал, которую мужчины сделать не могут. Братья, отправьте свою жену на 2-3 дня, у кого много детей. И вы увидите, вас дети будут любить. Они будут рано или поздно скажут, где мама? Не может сегодня, сколько бы папа не гладил своего сына, сколько бы он его не сладостями там или чем, соленостями не кормил, сколько бы он не покупал им всего, им надо маму. Ведь Бог совершенно для другого предназначен. Сегодня мне говорят, это пережитки средневековья. Вы оскорбляете женщин в церкви, вы унижаете их. Они должны быть наравне, все равноправие должно быть, все должны руководить и все остальное. Сегодня знаете, что говорят? А как они говорят? А вы знаете, посмотрите статистику в гимназии, кто лучше учится, мальчики или девочки? Вот как вы думаете? Ну, так кого надо ставить на руководящие посты? Интересно, да? Я слушаю новости немецкие, у меня шок. Когда я слушаю, это еще ничего не знает. А что Эйнштейн не мог до 4 лет разговаривать, никого вообще не интересует. Те, кто историю-то знают. У девочек быстро идет, а у мальчиков потом. Они сначала другими в голове заняты. У них потом, когда это все проходит, они потом учиться идут. Их надо не в гимназии смотреть, а в университете смотреть, кто заканчивает университеты. А никто в гимназии заканчивает. Ну, я сейчас не об этом речь веду. Речь идет о том, что идут нападки, и нападки проецируются на церковь. Сейчас в Европе, как я уже сказал, распространяется gender mainstreaming. Стриминг. Пожалуйста, честно, поднимите руку, кто слышал то, что я сейчас сказал без перевода. Вот вы уже слышали это название, мне просто интересно. Раз, два, три, четыре, пять человек, шесть человек. Братья и сестры. Этого рассказывают в наших школах детям. Если вы не подняли руку, и у вас есть дети в школах любого возраста, вы обязаны прийти домой и узнать, что это такое. Это уравнивание сексуальной принадлежности сексуальных полов. Это течение создает почву для продвижения феминизма и гомосексуализма. Суть его – не важно, кто ты снаружи. Главное, кто ты внутри. Не важно, мужчина ты или женщина, важно, как ты себя чувствуешь. И если дядя чувствует себя тетей внутри, то этот дядя, вот вы не улыбайтесь, это плакать надо. Зайдя в мужской туалет в нашей церкви, он будет чувствовать себя униженным и оскорбленным. И он подаст заявление, чтобы в нашей церкви переменили туалеты и сделали их общими. В женский ты его тоже не пустят. Представьте себе, вы в женском туалете, к вам заходит дядя и говорит, вообще-то я женщина. Кто его туда пустит? Поэтому туалеты надо сделать какими? Общими. В Швеции есть уже детские садики, уже много лет назад, которые открыли детские сады, как подопытные кролики, где детей называют «оно», а не ты и не мальчик и девочка, уже некоторые слышали. Все игрушки в детском садике невозможно отличить ни по цвету, ни что, они все нейтральные. Вы знаете, сегодня красное это кому? А голубое? Надо сделать зеленое. Например, или серое, или еще какое-нибудь. Чтобы невозможно было отличить. Туалет общий. Все девочки и мальчики ходят в общий туалет. Вот их, вот представьте, уже это поколение выходит из детских садов. Как оно будет, это поколение, смотреть на нас с вами? Какие-то динозавры там сидите из 20 века, когда вы все уже поумираете в конце концов. Выводы какие делают? Туалеты сделать общими, светофоры переделать. Кто на светофорах дорогу переходит? Какой человечек нарисован там? Мужчина же? Как вы себя чувствуете, женщины? Представьте, вас заставляют под мужским началом дорогу переходить. Вы смеетесь, но когда Евровидение было в Австрии, все светофоры переделали в Вене. Все. Их под, как там вышло большое протест, течение, должны были потом назад вернуть на мужчин. Мы живем в это время здесь, и детям нашим в школе объясняют. Кто помнит, у нас была здесь Рая, помните такая, с Дианой была? Мы были еще в той старой церкви, там еще собирались, это было сколько, 3-4 года назад. Она сказала маме, что она не будет ходить в школу. Почему? Мы с ней разговариваем, мама говорит, представляешь, говорит, она приходит со школы и плачет, она рыдает, сидит. 4 года назад, представьте, что уже сегодня. Потому что пришли гомосексуалисты и объясняют, что это нормально. И говорят им, чтобы они выходили вперед, и мальчик на мальчике показывали это, потому что это нормально, ну, в одежде. 4 года назад. Мы живем с вами в такой стране и больше переживаем, что творится на Украине или в России. Да, там серьезные перемены, и надо переживать за это. Но наши дети, которые здесь растут, если мы это пропустим и не объясним им, это вырастут люди. Но если мы им объясним, это, то они будут страдать. И они должны это знать. Если пара брачная состоит из двух теть, одна из которых чувствует себя дядей, как вы думаете, что надо убрать тогда из школьных учебников? Они же не смогут домашнее задание делать. И еще одно слово какое? Родители. Эльтерн. Ну а если два дяди? Там же никто не родит. Один из которых чувствует себя тетей. Туалет у них дома, слава Богу, общий. У них все нормально, им не надо переживать. Они же, вот он откроет и будет с мальчиком делать домашнее задание, он адаптацию уже в Германии все может. Как он будет читать родителей? Ну мы же не оскорбляются оскорбления. Убирать родителей, убирать папа и мама. Эрцойга und Эрцойгерин. Еще лучше, да? Производитель и производительница. Куда мы идем? Павел обращается к Титу, говорит, несмотря на то, что будет там, ты же... Учи вот этому. Ты же учи вот этому. Кстати, есть среди христианства целое движение по защите этого gender mainstreaming, которые прикрываются Галатам 3 глава 28 стих. Откройте, это просто интересно. Я решил сделать сегодня ударение на это место, потому что, на мой взгляд, это очень серьезная проблема, с которой сталкиваются подростки и родители. Галатам 3 глава 28 стих. Нет уже... Ну, можно еще 27-й. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе. В Библии написано. Во Христе не играет роли, как я себя чувствую. У вас, у кого открыта Библия, если вы открыли Библию, прочитайте, пожалуйста, 26-й. Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Вы, женщины, сейчас как себя чувствуете? Вы не оскорбленные? Ну, вы же не сыны. Вы сыны или вы дочери? Так что надо сделать? Что надо сделать, чтобы вы себя не оскорбленными чувствовали? Библию переписать. Это рано или поздно будет, когда будут нападки на это, чтобы чувствовали себя не оскорбленными. Понимаете, те, кто защищают 28 стих, совершенно упускают 26 стих, который всех верующих называет сынами Божьими. Неважно, женщина или мужчина. И все ни одному не придет в голову себя чувствовать оскорбленным, пока ему не придут и не нашепчут на ухо. Надо переписать. Или просто читай сыны и дочери.
сыны и дочери, сыны и дочери. Ну, это оскорбление, в конце концов, женщину назвать сыном. Или нет?
Бытие, 1 глава, 27 стих. «Сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их».
Бомба?
Женщина и мужчина, сотворенные, это прообраз Божий в людях. Поэтому Бог хотел, чтобы один родился мужчиной, а другим родился женщиной, другой. И он говорит, что в тебе, женщина, образ Божий заложен вот такой, а в тебе заложен вот такой. Вместе вы человек. Венец творения. Мужчина и женщина – абсолютно два совершенно по-разному функционирующих организма, как физически, так и духовно. И Павел, любя Бога и Его Слово, обращается к верующим, наставляя совершенно по-разному, как мужчин, так и женщин, учитывая даже их возрастные различия. И именно этому он учил Тита, который должен был тому же самому научить церковь. Итак, пастор должен быть верен Христу и учить церковь в соответствии со здравомучением Бога. Любое другое учение будет калечить людей, делать из них депрессивных и глубоко несчастных существ. Наставление старцев здравомучения. Давайте посмотрим. Ты же говоришь, что сообразно со здравомучением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении. Скажите, куда надо больше всего инвестировать в церкви? Куда надо в церкви инвестировать, чтобы она не вымерла? Во что? В кого? Молодежь. С чего начинает Павел? Интересно, действительно, надо, если мы не будем инвестировать в детей и в молодежь, у нас будут проблемы. А что тогда с пожилыми? Смотрите, интересно. Павел считал, однако, что пожилым пасторская забота нужна сильнее. Или больше, по-видимому. Почему он начинает со старцев? И старец, сначала старцы, потом старицы идут. Старцы должны быть бдительны, степенны, целомудренной, здравой вере, в любви, в терпении. Обратите внимание, опять это слово «здравы». Гигиена от этого слова произошла. Без примесей, без любых микробов. По-немецки написано «бдительный нюхтер». Бдительный, трезвый или умеренный. То есть люди преклонного возраста должны во всем быть умеренными. Не быть беспорядочными, неаккуратными или невоздержанными. Они должны быть в состоянии дать совет молодым, подавая им личный пример. Делай, как я. И Павел обращается к Титу и говорит, ты должен идти к старцам. Первое, кто тебя должен сказать, старцы и старицы. И мы с вами потом посмотрим в следующий раз, какова обязанность старец. Интересно, а как вы думаете, старица это кто? Кто здесь, кто уже седой, говорит, я уже старица? Я думаю, наверное, не все, может, некоторые, наверное, подняли так, как пионер, знаете. Я должен же быть, уже волосы седые. Старица – это у кого дети ушли из дома. Ну, или вдова. Старица – это женщина, которая воспитала своих детей, и они ушли из дома. Если вам 40, например, 40, вот, например, мне 44 года, и у меня бы Лиля, например, ушла бы сейчас, вышла замуж, и больше бы детей не было бы у нас. Мы попали в категорию старцев и старец. И не важно, сколько мне лет. Это просто интересно. Мы в следующий раз с вами поговорим об этом. И вы увидите, почему. Старицы – это не все, которые ходят с палочкой, еле-еле разговаривают. Нет. Здесь Библия очень много требует от старицы. Очень много требует от старицы. И мы понимаем, что старый – это не совсем старый. Ну, он старый, да, но не совсем, наверное, еще старый. То есть это не тот, кто разваливается уже еле-еле или лежит уже очень такой, при смерти встать не может. Нет. Старцы должны быть степенны, кроме того, что они должны быть бдительны или эрвюрдих по-немецки. Почтенными, спокойными, уравновешенными, серьезными во всем. Еда, одежда, времяпровождение. Они должны жить так, чтобы молодые хотели им подражать. Вот у нас был старец. Целомудренный, безонен, вдумчивый, рассудительный, осмотрительный, воздержанный, обладающий самоконтролем во всех областях жизни. Целомудренный человек обладает чистым рассудком, в проблемах и разногласиях остается объективным. Старцы должны уметь обладать собой, своими страстями и эмоциями, чтобы они не приводили их к плохим поступкам. Может быть, кто-нибудь из вас посещал когда-нибудь фитнес-центр? Может быть, вы знаете, что это такое. Я часто думал, зачем туда ходят старцы? Но когда начинаешь смотреть за людьми, куда они смотрят во время тренировок, то понимаешь, что некоторые старцы совершенно нецеломудренны. И ходят они туда совершенно не поднимая тяжести, потому что в таком возрасте уже мало что поднять можно, в котором там некоторые есть. Библия говорит, что они должны быть целомудренны, то есть это ум, который целостный, который судит целостно, управляющий своими страстями, эмоциями, который не приводит к плохим поступкам. Дальше он говорит, чтобы были здравы в вере. И в греческом языке интересно, вы можете везде поставить здравы в вере, здравы в любви, здравы в терпении. Все это слово относится ко всем трем, которые дальше идут. Здравы в вере, gesund im Glauben, здравы в любви, gesund in der Liebe, здравы в терпении, gesund in der Geduld. Общаясь со старцами, все другие должны учиться тому, как они верят в Бога, как доверяют Ему ежечасно, как служат с любовью и терпением, как полагаются на Него и как с терпением ожидают от Бога действий. Интересно, но ведь в церквях именно в этих сферах больше всего проблем. Вера, любовь, терпение. Или нет? Как часто слышишь, что я не могу доверять такому Богу, если Он так и так поступает. Где учиться? В старцах. Как можно Его любить? Где учиться? В старцах. Я не могу это больше терпеть. Куда идти, ну, научиться терпеть? Старцам. Поэтому я так часто вам говорю, посещайте пожилых людей. Слушайте их. Я помню, когда я только пришел к вере, для меня это было мучение ходить к пожилым людям. Приду, мне опять ту же историю рассказывают. Опять то же самое. Я уже знаю про всех детей, про все. Я думаю, Бог, как эти пастыри ходят к этим старцам. Это же так неинтересно. К молодежи надо, с молодежью. Там интересно. Сейчас я уже по-другому думаю. С молодежью надо, интересно, никто не спорит. Но какое мне доставляет наслаждение посещать наших старцев и старец дома. Вы бы только знали. Когда ты слушаешь их истории, когда ты слушаешь, как они живут, как они рассказывают о себе. Мне это огромную радость. Я люблю ездить к старцам. И, наверное, многие знают, что я больше всего с ними провожу времени. Да? Если вы чувствуете себя старцем, и я к вам мало приезжаю, подойдите обязательно ко мне. Я постараюсь к вам приехать как можно быстрее. Я больше думаю о старцах, которые одни, например, сидят. Например, муж умер, одна вдова сидит, или муж с женой, у них детей нету, там дети где-то на Украине или еще где-то, вот они вдвоем. Люди, которые одиноки, больше себя одиноким чувствуют. Иногда приходится и старцев со старицами увещевать. И в Тимофея написано, что Тимофею, апостол Павел пишет Тимофею, 1 Тимофея, 5 глава. Посмотрите, первые две странички, три странички налево в русской синодальной Библии. Старца не укоряй, но увещевай, как отца. Младших, как братьев, старец, как не иногда некоторым старцам хочется сказать, мама, ну сколько я тебе уже говорил об этом. Ну правда, бывает иногда так. Слава Богу, что Бог ведет, что слава Богу, что Он мне это показывает. Знаете, что я вам хочу сказать? Прошло уже прошли года после того, когда мне было это. Я ездил, потому что же надо, верующим же надо посещать пожилых. Вот я ездил, посещал. Сегодня мы сидим и часто разговариваем с моей женой об этих людях. Как они, о чем, что они нам рассказывали в больницах, как он нам рассказывал про вот мы сидели, кушаем у них, сидим, они нам. Вот третий раз приезжаешь, третий раз одну и ту же историю рассказывают. Да, там. А сегодня эти истории, они мне помогают выжить. И я понимаю, что чем старее я буду становиться, тем быстрее, тем больше они будут мне всплывать в моем воображении. Я буду говорить, да, как там вот у нас был. У нас, кстати, сын Данил назван, потому что мы первый старец, к которому я ходил, его звали Даниэль, он умер, мы ушли, у нас следующий день умер, мы к нему не вылазили из больницы, и когда у нас родился Даниэль, мы его назвали Даниэль. Как там Даниэль, как там дядя Пауль жил, дядя Леня, там, вы-то их не знаете никого? Пожилые люди, они умерли все. Я понял, чем старше я становлюсь, тем эти истории мне становятся все роднее, они мне все больше
дают сил жить, потому что я вспоминаю, как они рассказывали, как они тогда переносили трудности и гонения, и думаю, вау, так у нас, наверное, тоже грядет скоро такая пора.
Готовиться старцам надо уже сейчас. Кстати, и когда вы увещеваете старцев, то тоже можно от них учиться, как они воспринимают увещевание. Когда вы, например, делаете, говорите, ну это нехорошо, как вы делаете, ну надо по-другому, ну вы же уже пример должны быть.
И здесь, когда ты смотришь, как они реагируют, я удивляюсь. Моего возраста люди обычно, обычно так, мы такие, меня учить будут. А они почему-то слушают. И еще и спасибо скажут потом, что им сказали. И удивляешься, думаешь, не может быть. Не может быть такого.
Сегодня надо молодым уже учиться жить так, чтобы остальные брали с них пример в старости. Евреям 13 глава, 7 стих, написано интересное место. Послание к Евреям, 13 глава, 7 стих. «Помните или поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их».
Не на начало, как они начали, а как они закончились.
Вам известно, например, когда в Германии больше всего разводов происходит, когда больше всего люди расходятся?
Когда дети уходят из дома. Когда дети уходят из дома. Муж с женой, они совершенно не знают, о чем разговаривают. Они поняли, что они, оказывается, два совершенно чужих человека. Когда муж на пенсию уходит, наверное, тоже, если жена держала этого мужа как источник доходов. Тогда да, тогда, наверное, потому что есть такие семьи, к сожалению. Муж должен работать и меня обеспечивать.
Наставление старец. И так он, после того, как он говорил о старцах, бдительный, степенный, целомудренный, здравый в вере, здравый в любви, здравый в терпении, чтобы и старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру. Наставление старец в здравом учении. Еще раз, здесь речь не идет о старшинах или старейшинах из женщин, как современный перевод начинает переводить. Есть старейшины из мужчин и старейшины из женщин. Понимаете, пастырь и его жена там, или не жена его, а женщина есть пастырша. Там, я не знаю, как так слова нет уже в русском языке. Word подчеркивает красной линейкой. Когда дети выросли и ушли из дома, то у женщин может наступить кризис. Привычный образ жизни нарушен, муж, если он есть подолгу на работе, в доме нет никого, кто нуждался бы в нежной материнской женской заботе. И женщина может задаться вопросом, а для чего мне тогда жить? Или для кого? У нас напротив живет одна семья. Мы туда переехали, такая милая, приятная женщина. Она всегда учтительная такая была, и у нее трое детей. Когда мы переехали 8 лет назад, все трое были дома. Она всем готова была помочь. И всегда там стригла эти кусты, знала все, кто у нас все. Что. Помните, как-то рассказывала женщина, которая знает все на нашей улице. Кто, где кого, как зовут. И вот она у нас была. Знаете, где она сейчас находится? В психиатрической клинике. Знаете почему? У нее дети ушли из дома. И она моей жене сказала, знаешь что, Лиза, она говорит, я плачу, сутками я не могу остановиться. Муж на работе. Кризис. И поэтому, наверное, скорее всего, когда Павел обращается к женщинам, он немного другое пишет к старицам, чем то, что он писал старцам. Посмотрите, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницей, не порабощались пьянству, учили добру. Три вещи, которые он пишет, у женщин появляется много свободного времени, которое они хотят чем-то заполнить. Сегодня это уничтожение времени происходит в интернете, в телевидении и в одноклассниках. Старицы сегодня сидят в интернете, в телевизорах и в одноклассниках. Тогда не было смартфонов, к счастью, у них этого всего не было. Они начинали, могли заняться другими вещами, да? И Павел объясняет Титу, в каких сферах могут возникнуть проблемы. Одежда, разговоры, алкоголь или все вместе взятых. Чтобы старицы одевались прилично святым. Обратили внимание на слово «также»? Он же старцам этого не говорил. Почему? Хороший вопрос. Скорее всего, что у старцев с этим проблем не было. А старицам он говорит, посмотрите на старцев.
И так же, как они, выдам вам, надо одеваться, как они, да? Скорее всего, я не знаю, спросим Павла, когда придем, я думаю, у Павла будут миллионы людей стоять миллионы лет в очереди, которые будут спрашивать, что он имел в виду, когда там и там, особенно пастырь с проповедником, убедиться, правильно я вообще проповедовал или нет. Чтобы старицы одевались прилично святым, старица может быть предрасположена к тому, чтобы одеваться либо вызывающе, либо неопрятно, старомодно. Либо они могут не видеть ценности в том, чтобы следить за своим внешним видом, одеждой, прической. Либо предаются свободе во Христе и одеваются так ярко, что любой встречный недоуменно обращает на них внимание и качает головой. Вы, наверное, улыбаетесь, встречали. Женщина, старица, пожилая женщина, которая одета в мини-юбке с накрашенными на каблуках, с такой, и мы понимаем, что что-то там не то с этой женщиной. Что-то там не то. Однако, если старица понимает Божий план для нее и хочет видеть в ней, что Бог хочет видеть в ней пример молодым, то она будет следить за собой, ища во всем умеренности. Павел учил Тимофею, 2 глава 1 Тимофея с 9 по 10 стих, а Петр христианских беженцев, 1 Петра 3:3-4, тому, как должны одеваться женщины-христианки. Давайте мы с вами прочитаем, но обратим внимание на то, что там самое главное. Давайте посмотрим 1 Петра, 3 глава, с 1 по 4 стих. 1 Петра, 3 глава, с 1 по 4 стих. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что, подчеркиваю, драгоценно перед Богом». Обратите внимание, он не говорит «не украшайтесь этими украшениями». Он говорит, чтобы ваша ценность была не в этих украшениях. Когда женщина собирается, она много проводит времени перед зеркалом, многие мужчины тоже. Теперь сразу женщина... Спокойно будьте. И когда мы собираемся, то нам важно увидеть, как я выгляжу, как будут на меня смотреть. Поэтому, как бы мы ни оделись, каждый раз надо задать себе вопрос, как меня сейчас увидят другие. Не как я себя вижу, а как меня увидят другие люди. Да? И женщины много проводят времени, обычно женщины много проводят времени. И Петр не пишет, не говорит, не надо ухаживать за собой. Он говорит, да будет вашим украшением. Инвестируйте в то украшение, которое больше всего ценно перед Богом, больше всего времени. В какое? Кроткий и молчаливый дух сердца подсказывает, но сокровенный сердце человек в нетленной, неисчезающей красоте. Почему он пишет женщинам в неисчезающей красоте? Наверное, знал Петр, что у женщин красота исчезает физическая. А кроткий и молчаливый дух, его невозможно убить. Он не старится, он чем старше, тем красивее становится. Давайте теперь прочитаем Тимофея, вернемся туда, как Павел Тимофею пишет. Обратите внимание, что там были беженцы. Это беженцам Петр пишет. Заботьтесь о сердце вашем, о красоте. А теперь он пишет в Ефес Тимофею и говорит такие слова. 1 Тимофея, 2 глава. 9-10 стих. «Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя богобоязненности, благочестию». Поэтому это опасность, когда старица, она от переизбытка времени может уклоняться как метроном в две стороны. Либо начинает вызывающе одеваться, либо начинает не ухаживать за собой. Либо туда, либо туда. И он пишет, что они должны быть так, как выглядеть, как святые, чтобы люди у них молодые могли брать пример. Мы в следующий раз посмотрим об этом. Помните, как неопрятность, так и чрезмерное слежение за собой раскрывает нежелание женщины покоряться повелением Бога и служению в церкви. Время много для себя есть, в церкви служение, в церкви мало служения. Время мало для себя, и значит, и в церкви тоже будет, значит, повеления Божие будут
не соблюдаться. Эта тематика одежды, она серьезная. Есть много в интернете проповедей, можете послушать о том, как должны одеваться женщины и так далее. Я не об этом хотел сегодня говорить. Я хотел сегодня поговорить о том, что Павел говорит, что это проблема старец. Одежда. Ну и мы понимаем, почему, да, например, та женщина, которая перестает за собой следить, если, как вот я, про которую вам говорил, у нее смысла в жизни нет, и она может перестать. Или наоборот, у нее смысла в жизни нет, муж умер, значит, надо найти смысл жизни. Как смысл жизни найти? Надо себя нарядить, чтобы смысл жизни обратил на меня внимание. У меня интересно было проповедь Петра в прошлый раз. Вы обратили внимание, сколько лет прожила Анна со своим мужем после девства, как она девственность потеряла? 7 лет. Во сколько лет тогда выходили замуж примерно, как вы думаете? 15, 16, 17, 18 – это уже старая дева. Сколько ей было лет, когда она встретила Христа рожденного? 84? Вы посчитать можете? Она была абсолютно счастливым человеком, служащим Бога. В чем ее был смысл жизни? То есть я к чему хочу сказать, не все те, у кого, кто 7 лет прожили, муж умер, смысл жизни, надо боевую накраску на себя навести и выйти ему на охоту. Не всегда это смысл жизни. Дальше теперь давайте посмотрим. Второе, чтобы старицы не были клеветницы. В греческом не были диаболос. Как вам это нравится? Чтобы старицы не были диаболос. Слово диаболос – это клеветник. Чтобы женщины не были дьяволоподобными. И речь идет не о внешнем виде. Хотя у некоторых внешний вид такой тоже бывает. Я сейчас не про верующих. Я верующих, наверное, нет. Я имею в виду женщин некоторых бывает. Да. Чтобы не были клеветницы. Посмотрите, дьявол – это отец лжи или клеветник. От избытка времени и недостатка общения старица может превратиться в переносчика сплетен или неверной информации. А сплетни действуют разрушительно на людей, разлучая даже самых лучших друзей. Притча 16:28 написано: «Наушник разлучит даже самых хороших, дорогих друзей». И старицы на Крите были в большей степени подвержены этому греху. Женщина же по сердцу Божьему будет следить за тем, что она говорит, чтобы ее слова были благословением для других, а не предметом для раздоров. Но женщина, я вас хочу успокоить, и у мужчин хватает переносчик наушников, как говорит эта Библия. Наушник, знаете, на ухо. Он сам ничего не говорит, он только берет и от одного места. Причем технические наушники передают в один, человеческие почти всегда с искажением. Почти всегда с искажением. Почти правильно. Ты же так говорил, меня иногда спрашивают. Правильно? Я говорю, почти. Почти правильно. Сегодня хорошо, можно записать на магнитофон, на MP3 и потом послушать, кто что говорил. Она будет заботиться о том, чтобы она не была многословна, как это написано в притче 10:19, и не проверенная информация не будет характеризовать богоугодную женщину тогда. Ефесянам 5:25. Клеветницы – это когда женщина передает не ту информацию оттуда. Сегодня, опять же говорю, интернет хорошо это делает. Сегодня можно там… Кстати, все, кто ходит в Одноклассники или на Facebook, все то, что я сказал, мне нравится, называется сегодня в Германии «лайкнул» на русском языке, в России. Что все, что я лайкнул, видят все остальные, все мои друзья. И все знают, что мне ценно. Когда... Некоторые что делают? Чтобы не знали, они включают невидимку или абонент снимают у другого, чтобы он не смотрел за мной, что я делаю. Но это все говорит о том, кому... Вот вам, вы увидели новость, вы ее лайкнули, вы передали информацию дальше всем своим друзьям. Сегодня очень быстро можно клеветником стать. Я себя поймал на этом. И каждый раз, прежде чем что-то кликнуть, 100 раз думаю, а надо вообще это кликать? А надо вообще это смотреть или нет? Так что дальше? А надо было бы это смотреть вообще или нет? Чтобы старицы не порабощались пьянству. Третья проблема, в которую может впасть старица. Невероятно, но факт, что среди пожилых женщин много случаев злоупотребления алкоголем. По-видимому, на Крите эта проблема была особо остра. Хотя и у нас в магазинах встречаются старицы, покупающие спиртные напитки, крепкие. Я очень часто закупаюсь по разным причинам, очень часто езжу в магазин. И очень часто стою на кассе, когда старицы, я понимаю, что не все, кто седые старицы, я вижу, что женщины берут
между пивом бутылочка или маленькая, или большая, и она одна взяла и пошла. Обычно же, вот, вот у нас есть человек, я, правильно, да? Да, вот на кассе работает в эдаке. Женщины, пожилые, стоят, шнапсик и всякие там эти спиртики, водочку, коньячок. Я в шоке был, понимаете, я раньше никогда не обращал внимания. Я же начал готовить проповедь и стал смотреть, что покупают люди. Мы уже говорили о спиртном раньше, однако в этом стихе ярко выражена идея господства алкоголя над человеком или алкогольная зависимость. Рабство. По-немецки написано, чтобы они не были «ферсклафт». Фон алкоголь, фон алкоголизм. Чтобы они не были. Кстати, женщин намного сложнее вылечить от алкогольной зависимости, чем мужчин. На женщин алкоголь в малых дозах действует сильнее, чем на мужчин. И у женщин намного быстрее начинается повреждение от алкоголя сердца, печени и головного мозга. Это те, кто у нас в больницах работают, тоже могут подтвердить. Потому что женщина с мужчиной устроены по-разному. Как бы себя женщина не чувствовала, мужчиной сильно, а у нее все равно печень, сердце и мозги разрушатся быстрее, чем у мужчины, который настоящий мужчина. Ну, я имею в виду, который мужчина, чувствует себя мужчиной. Скоро уже сложно будет говорить по-русски. Здравое учение должно распространяться в церкви среди всех верующих, вселяясь в сердца людей и изменяя их изнутри. Тогда и дела верующих будут изменяться. Посмотрите, ведь он пишет здесь о делах. Он совершенно не пишет о сердце. Он говорит, что если в этих людях изменились сердца, тогда вот с ними будет вот это происходить. Тогда их учи этому, если сердце не изменилось. Ничего не даст никакая проповедь. Ничего не даст никакое писание, никакие слова. Я как сидел, так и буду сидеть. Я как носил, так и буду носить. Я как говорил, так и буду говорить. Я как ел, так и буду есть. Посмотрите, он в 16 стихе, в 1 главе, почему мы контекст прочитали. Они говорят, что знают Бога, делами же отрекаются, будучи гнусны, непокорны и не способны никакому доброму делу. Это характеристика людей, не изменивших сердце, у которых не произошло в сердце изменений. Здесь он обращается к верующим. Задача учить здравому учению лежит как на пастырях, так и на других. В следующий раз мы с вами посмотрим об этом. Церковь – это бастион. Он пишет послание к Тимофею, 1 глава, он говорит, что церковь – это столб утверждения истины. Поэтому здравое учение надо распространять внутри церкви. Это тело, которое любовью созидает само себя. Я хотел бы закончить, в конце прочитать эти слова. Ефесянам 4 глава, мы на библейских занятиях часто читаем это место. Откройте, пожалуйста, послание к Ефесянам 4 глава. Послание к Ефесянам 4 глава с 11 по 16 стих. «Ибо Бог, или Он, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия в мужа совершенного в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и влюкающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Церковь – это организм, который должен сам себя назидать, сам себя совершать, сам себя строить. И это возможно только если это здравое учение будет от друг от друга переходить. И поэтому дальше мы будем с вами читать, что Павел не остановился на старицах, а дает им повеление. Учили добру, передавали молодым то, что сами уже делают. Это будет в следующий раз, когда мы поговорим о том, как должны старицы учить молодых, молодых женщин. Пусть Господь благословит нас на этой неделе думать об этом. И самое главное, наверное, чтобы молиться об этом. Старицы, все те, у кого ушли дети из дома, выросли, ушли из ваших домов, вы должны задуматься о том, насколько вы помните, что люди, читая Библию, будут на вас смотреть. Старцы,
будут сравнивать вас с тем, что написано в Библии, будут хотеть от вас брать пример, будут вас ставить другим в пример, как делаете вы. Насколько мы это понимаем с вами, и насколько те, кто моих лет или младше, может быть, чуть старше, хотел обратиться и к нам. Понимаем ли мы, братья и сестры, что однажды мы станем старицами и старцами? И точно так же с нас будут брать пример. И хорошо, если бы мы сегодня уже учились наставлять других людей или сегодня учились быть примером. Давайте мы встанем с вами и помолимся, поблагодарим Бога за Его Слово.